увидеть себя.
Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач, психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, кандидат медицинских наук и мама троих детей. Наталья, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, приветствую всех.
Наталья, о чем поговорим сегодня?
Вы знаете, я хотела бы вам предложить тему «Как вырастить самостоятельную личность», вернее, даже «Как воспитать самостоятельную личность». Потому что одной из проблем, с которой я сталкиваюсь в своей практике, это является инфантильность. Может быть, слышали такое понятие?
Да, конечно, я думаю, все слышали.
Это недоразвитие эмоционально-волевой сферы личности. И, по сути, это невыросший ребенок, да, то есть, который встречается уже во взрослом облике и который имеет очень много сложностей в этой жизни.
Поэтому... А у нас сейчас тенденция к увеличению таких подростков? Или все-таки это было всегда?
Сложно сказать. Раньше не велась такая статистика, но я думаю, сейчас это все-таки более выражено по в силу ряда причин, потому что у нас жизнь стала более комфортной. И родители пребывают с детьми, вернее, дети с родителями намного больше, чем раньше взять. Стараются родители больше окружить, у родителей стало больше возможностей, стало меньше детей в семье, соответственно, им внимания больше. Особенно всегда это, когда один ребенок в семье, это просто беда для ребенка в большинстве случаев.
Хотя, кажется, наоборот, много внимания, много времени с ребенком, это должно принести плюсы. А оказывается, не всегда так.
Да, есть такое понятие, как золотая середина. Все должно быть в меру, и внимание в том числе. Ребенку одному столько не нужно. Чаще всего чем страдает ребенок? Один ребенок в семье – это выраженным эгоизмом. И, соответственно, а эгоисту всегда очень тяжело в жизни. Он просто не понимает, как это там, даже элементарные вещи, оставить кусочек торта кому-то в семье, потому что он привык, что все было для него. Не то, что он намеренно, я съем, лишь бы никому не досталось, он просто даже не подумает об этом.
Просто он не был в такой ситуации,
да,
он не привычен
к этому. Да, даже.
Ну, давайте начнем с тех пунктов, как нам вырастить самостоятельного ребенка.
Да. Ну, давайте, знаете, можно по порядку, чтобы в таком хронологическом порядке, потому что все закладывается, как все прекрасно знают, в детстве. Первый год жизни малыша. Казалось бы, ну какая здесь
связь? Да, кажется, никакой.
Да, как мне однажды одна из мамочек, которая приводила более старших детей, я говорю, ну, приводите младших. Да каково ему там 10-11 месяцев, что он там и смотреть нечего. Понимаете, это ошибочный взгляд. Там уже много можно что увидеть, и поэтому просто нужно внимание родителей на это обратить. Первое, да, то есть, когда начинает что, малыш, он, ну, вспоминаем, да, даже своих детей, да, то есть, это первое его, конечно, знакомство с внешним миром. Все он познает через эмоции мамы, и, соответственно, где же тут самостоятельность? А вот, пожалуйста, кладем малыша в кроватку. Спать. Вот, кстати, это один из больших проблем, проблема младенческой смертности, да, у нас, и от того, что часто мамочки кладут с собой в постель спать ребенка, и от асфиксии умирают дети. Это есть такие случаи, поэтому вот как раз первый момент, да, то есть класть ребенка в отдельную кроватку. Да, ну мы вспоминаем, ну как он же там не уснет, ну дайте ему покряхтеть, поворочиться, да, то есть все равно, если малышу комфортно, он уснет. У него еще нет таких притязаний, как у взрослого человека. Мысли его о прошедшем дне не мучают так, как взрослого. И наоборот, вот это уже первый момент самостоятельности малыша, то есть приучение его спать в кроватке самостоятельно. Другой вопрос, что мы сами порой ленимся, да, то есть, ну, так удобнее, положил там, если что, титьку сунул, да, как вот мне мамочки говорят. Но надо помнить, что это очень большой риск. Да, сейчас, может быть, на первых порах мне будет тяжеловато, мне придется вставать, но это обеспечит мне в последующем спокойную жизнь, потому что малыш уже будет приучен к самостоятельному сну. Потому что, к сожалению, у нас уже сегодня вот это. Это первый. Другой момент. Малыш начинает ворочаться, тянется за погремушками. И очень часто рядом малышом, допустим, бывает, оказывается, либо няня в виде бабушки, которая, ну что же он будет напрягаться? Раз ему, другой раз, ему не надо напрягаться, ему не надо трудиться, да, тоже лишаем еще один шаг лишения ребенка самостоятельности. Дайте возможность ему потрудиться. Вот здесь уже закладывается, потому что он еще не знает, ему не с чем сравнить. Он попадает вот в эти условия, мы ему создаем. И вот тут он понимает, ага, хочу эту яркую погремушку, надо ручкой дотянуться.
То есть приложить какие-то усилия.
Конечно.
Не просто вот пальчиком показывать.
Да, 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 да. И дать ему возможность, когда, вот, чтобы он дотянулся, как он переворачивается, кряхтит. Не старайтесь сразу ему помогать. Пусть потрудится малыш. Вот понимаете, что происходит? Формируются вот уровни эмоциональной регуляции поведения у личности вот в первые 3 года и вот в эти первые годы. Первый особенно год. И он уже понимает, ага, конечно, одно дело я лежу, меня раз перевернули. Легче же. А другое дело, когда мне надо самому переворачиваться. Я испытываю напряжение, но он уже спокойно будет относиться к этому напряжению. Ведь без напряжения нам тоже нельзя. То есть все равно оно требует усилия, труд любой. И вот так потихонечку, потом малыш начинает там ползать, да, то есть ходить тоже. Смотрите, это тоже варианты самостоятельности. Вот, это не надо куда-то где-то там водить куда-то, это все вот здесь формируется.
И тоже примеры преодоления, да, ведь это же сложно научиться ползти и
конечно,
ходить тем более.
Конечно, конечно.
А вот ходунки облегчают, это тоже, мне кажется, не очень
тут,
да, хорошо
да,
в этом плане.
Здесь есть, можно если спросить врачей и травматологов, ортопедов и неврологов, большая часть. Часть из них, ну вот, коллег моих, схожи во мнении, что это не нужно делать, не нужно ускорять процесс. Нужно, чтобы все изгибы позвоночника формировались в свое время. И это формируется, когда ребенок сам присаживается, когда он сам садится, когда он сам ползет. Но мы соблазняемся на вот эти яркие все игрушки для взрослых, как бы я сказала, да, то есть все эти коляски, ходунки, особенно эти велосипеды с вот этой ручкой.
Когда ты везешь ребенка сам,
зачем, да? Да, то есть это та же. Я порой, знаете, вот такое ощущение, что мы из своих детей, из здоровых детей делаем инвалидов немощных.
То есть как будто они ничего сами не могут.
Конечно. Ребенок встал, ему вообще не нужна никакая коляска. Ходить с ним, да, устаешь, но не надо делать такие длинные маршруты. Делайте короче, то есть, но чтобы он забыл про эту коляску, чтобы он только прилагал усилия. Мало того же, сколько мы видим сейчас достаточно больших, 2 года, 2,5, они все в колясках ездят.
Мне кажется, они в какой-то момент, вот как только учатся, они даже требуют вылезти из этой коляски.
Конечно.
И идти. Вот ты не... ребенок идет, ты коляску катишь, конечно, неудобно, но вот у него прямо стремление, желание идти ножками.
Вот это здесь не надо мешать, вот это уже самостоятельность. А его что? Сядь, еще и телефон ему сунуть,
потому что
вообще
неудобно, да.
Сядь. Неудобно родителям,
да.
Ему хочется просто, вот он катит колясочку, идет куда надо ему, а не думает о потребностях дитя. Вот здесь, а потом удивляется, он ничего не хочет, ему ничего. Вот здесь закладываются азы, когда нужно потрудиться, по лесенке подняться. Для нас с вами это уже пустяк, а для годовалого малыша это порой целое препятствие, но он должен его преодолеть.
Ну, причем им нравится это преодолевать, ведь на самом-то деле дети,
конечно,
очень любят это.
Любят, но им не надо мешать. И то же самое вот с этим прикормом. Ну, допустим, там, когда он уже присел, когда уже можно поместить его в кресле, детская, да, то есть, когда начинается прикорм, дать ему возможность самому ложечкой попробовать это. Он больше не съест этой чайной ложечки, да, выможется, да, нужно будет помыть, но это сколько радости будет у малыша. Это приучение его самостоятельно принимать пищу. Вот опять же, самостоятельно, то есть навыки, они нарастают. И сначала вот первые навыки самообслуживания. Потом что малыш в первом году? Ему желательно, что он наденет носочек, снимет, оденет, снимет, оденет, снимет. И это не баловство, это тренировка навыка, опять-таки, самообслуживания. Ему хочется самому одеться. Вспоминаете, вот, как они потешно одевают все на себя, да? То есть...
А еще начинают злиться, когда этот носочек не могут натянуть, злятся, плачут. Родитель пытается сразу помочь. Ну, давай я тебя. И он еще больше злится.
Да, не надо. Вот дайте ему возможность тоже он преодолеть и свои эмоциональные реакции. Вы видите, конечно, что он там пыхтит, мучается, но пусть тоже потрудится. Он вот здесь есть навыки, что все не просто так, легко не дается, нужно потрудиться. Но зато ты получаешь потом какой замечательный результат. Они же герои какие потом себя ощущают. Вот. До 3 лет это вот эти все навыки самообслуживания.
То есть я нам сам... нужно останавливать себя в желании помочь ребенку маленькому.
Да. Вот это, знаете, правило современной мамы. Быстренько, быстренько. Как вот это хорошо потом в детский сад пошел. Как ему, смотрите, даже в детском саду его не надо специально приучать одеваться. Он уже привыкший ко всему. ему. Он уже естественно там одевается, и он опережает сверстников. Он уже с 7 месяцев сам орудует ложкой. Он уже прошел вот этот период, когда еле попадал в рот этой ложкой. Сейчас он уже четко делает. Кроме того, также это относится и навык, еще мы сказали, туалет. Туалетный, сейчас это есть модный термин, туалетный тренинг.
Ну, первый раз слышу.
Да, да, да. Потому что стала проблема из-за памперсов. В 2 года дети не ходят на горшочек. И все, родители ждут, когда созреет нервная система. Ну, вообще все окончательно зреет 25 годам. Можем, конечно, до этого, ну, никто не ходит. Но это навык самообслуживания, это целая проблема. И потом, какая проблема? Конечно, когда-то-то он научится, но смотрите, он приходит в детский сад, а он не привык ходить в туалет. У него начинается, он делает так, как он привык. А там есть другие дети, и есть уже постарше, которые будут и смеяться над ним, и показывать. Это не дети виноваты, что дети такие. Это нормальные дети, естественные.
Да, они все так себя ведут.
Конечно. И кому приятно, когда от него пахнет, они будут отворачиваться. И это говорит о том, и это не ребенок виноват, а виноваты те родители, которые вовремя не приучили, которым было просто удобно.
Да, которые свое удобство поставили выше чем
развитие малыша.
Ребенка.
Да, но зато мы его в этом памперсе вводим в школу раннего развития. Вот это меня всегда умиляет. Думаю, чему вы его развиваете? Он читать, писать все равно научится, не торопитесь. А то, чего ему нужно было бы сейчас, сколько шапочку, курточку одеть не могут, колготки там или еще шнурки завязывают единицы. Кто умеет здесь детей сейчас? Да, обувь поменялась, но есть же специальные даже, ну, купите вы со шнурочками, то есть это же ведь вот оно, и мелкая моторика.
Ну, шнурки, ладно, но я столкнулась с тем, что в первом классе, когда ребятишки, оказалось, что многие мальчишки не могут пуговицы на рубашках застегнуть, потому что они не привыкли, все на молниях, все быстро родители застегнули, а тут школа, физкультура, надо переодеться, и они не могут пуговки. Вот. И начали придумывать на кнопочках, вместо того, чтобы научить
пальчиками,
ребенка
пальчиками
пуговки вот эти маленькие застегивать.
Да. И все виновата потом, получается, школа, у них времени нет. Да нет, просто он не умеет одеваться. А потом как бойцу там за несколько секунд, когда нужно будет одеваться. Вообще, ну, это вообще в жизни, вот оно уже здесь закладывается. Просто интересно, родители сначала не приучаем, а потом ругаем за то, за что, к чему не воспитали вот этих навык самостоятельности. Чего? Потому что он же как, и формируется вот это ощущение «я могу». Вот этот третий уровень эмоциональной регуляции «могу, не могу». «О, я могу носочек одеть», «я могу уже там штанишки дальше одеть», да, «я могу на горшочек сходить». Сколько гордости-то от этого, да? То есть и дети сами тянутся. Если им, детям вообще они все могут делать, если им родитель не будет мешать, не будет его насильно привязывать к экрану, что сейчас все равно происходит. И здесь очень опасно, потому что дети до 3 лет, у них еще нет наглядно-образного мышления, у них только наглядно-действенное. И когда он смотрит, что там летит мячик, а мячик до него же на экране не долетает, и он понимает, что до него не долетит. Но когда он выходит на улицу, и там летит реальный мячик, он не отвернется.
А, то есть он воспринимает, что в реальности так же
конечно,
будет?
Конечно. Понимаете, это искажение восприятием ребенка мира. Вот что происходит через вот эти просмотры. Вообще их нужно просто... Вот здесь-то вот до 3 лет, это вот родители только виноваты в том, что они дают малышам. Он сам. Да как он... Конечно, он, видишь, если он потянется, это нормально, но вы должны сказать. Как раз здесь-то формируется вот это «нет». И реакция малыша здоровая на «нет». Да, мне, может, маленько досадно, хотелось бы, ну ладно, переживу. Вот здоровая реакция на то, что ему не дают, то, что для него опасно.
То есть мы должны приучить ребенка к тому, что он должен пережить, когда ему говорят «нет».
Конечно, и самостоятельно справиться со своими эмоциями. Дети разные, я согласна. Темпераменты разные, типы высшей нервной деятельности разные. Кто-то более бурно реагирует, кто-то меньше. Надо просто набраться родителю терпения и понимать, что сейчас, да, ну, буря пройдет, все успокоится, но зато он будет знать, что в данном случае все, нет. И тогда не нужно кричать. Что нужно малышу в первые 3 года? Я всегда говорю, тряпочка, вода и палка. Еще грязь им нравится. То есть то, что им нравится, в чем возиться, а не какие-то суперэлектронные модные игрушки, которые что дают? Обычные кубики, да, то есть которые дают ему, опять же, самостоятельность занимать самого себя. Вот тут тоже же, когда есть такое постарше, ну, к 3 годам, мама, мне скучно, и ходят. И некоторые родители жалуются, я устала от ребенка. Конечно, ты устанешь, потому что ты его приучила, что ты сама его вечно развлекаешь. Ведь мы же сегодня выходной день, мы детей в основном приучаем к чему? к развлекалкам в большей степени, да, то есть, ну, сейчас уже, слава богу, чуточку меньше становится, а то одно время был бы квест, пицца, то есть везде развлекалка, везде, а потом к вечеру удивляемся, почему же истерика, почему он плачет, потому что нервная система перегружена от такого количества.
Ребенку, я так понимаю, нужно скучать, это хорошо.
Конечно, ему нужен тот период, когда, и здесь нужно объяснить, ну, скучаешь же ты. Это от тебя зависит, как ты можешь. То есть ему надо учиться организовывать самому свое время. Не бросать его, но потихоньку ему давать этот навык. Конечно, в детской, допустим, не должна быть куча игрушек. В поле зрения ребенка должно быть, ну, 2-3 максимум игрушки. В том числе, там, допустим, карандашики, ну, по возрасту, да, то есть там листки бумаги, то есть одна книжка, допустим. Вот у тебя есть выбор, из чего ты можешь посмотреть. То есть, да, выбор дать ребенку. Но даже если порой его нет, дети, когда увлекаются, они найдут чем поиграть.
Они придумывают вообще.
Вот, вы четко сказали, они придумывают. То есть они не глотают эту пищу интеллектуальную, как это птички, открыв рот, не прожевывая, вообще не понимая, а только просто вот это первое яркое впечатление ловя. А они как раз начинают думать. Ага, что вот тут можно? И потом ты удивляешься, откуда у нас появляются разные, типа Останкинской башни придумывают, да, и так далее. Потому что это же все вот родом из детства. А мы мешаем им, потому что когда мы даем готовое решение уже всего. Дайте те материалы, из которых он сам что-то сделает. Сейчас этого тоже очень много. А не готовое решение. То есть, чтобы ребенок мог из этого что-то придумать, как-то это с этим сделать. Следующий дальше период идет ребенок в детский сад. И здесь, конечно, следующий уже выходит его социальное общение. Да? То есть дайте ему возможность здесь приобретать коммуникативные навыки. То есть он уже. Причем он будет их легче принять. Он же приходит самостоятельно, он уже уверен. Он знает, у него нет лишнего стресса, что его не накупят. Ну, он знает, как поесть, он знает, как сходить в туалет, ему главное только показать, куда, да. То есть он знает, что вот можно расстилать постельку, застилать постельку, стульчик за собой убрать, если он это приучен дома, показан. А пока он как мягкий пластилинчик, вот до 3 лет, очень хорошо его можно приучать. Вот. Но только вот не лениться нам в этот момент. Тогда не будет у него проблем, прежде всего, у ребенка в детском садике. Наоборот, в лидеры попадают вот часто дети, которые больше всего умеют, они, которые больше уже адаптированы в этой жизни. Они же быстрее одеваются, быстрее уходят на прогулку, они и в конце концов быстрее получают похвалу воспитателя. И
ну, активные, самостоятельные ребятишки.
Да, да. И наоборот, тот ребенок, который бедненький, возит, какой у него стресс-то потом в детском саде. Мы все пытаемся изменить воспитателей, да, то есть там вот эти индивидуальные подходы. Подходы, конечно, индивидуальные, но навык самообслуживания – это задача родителя, самое первое, к чему ребенка приучить. Все, здесь он приобретает, детский сад прежде всего нужен для развития коммуникативных навыков. Учиться общаться, это вот следующая самостоятельность в общении, да, то есть вот, как часто бывает, вот Петя с Васей дружил, Вася вдруг пошел к Коле, Петя обиделся, что Вася предатель. Ну, я говорю, ну, если ребенку объяснить, потому что, ну, это же не твоя собственность, и он может дружить с кем хочет, и ты можешь общаться, почему нет, а вам почему троем нельзя пообщаться, да? То здесь основная задача вот учить до школы, вот это детский сад, в общении усмирять свое «я», что в жизни не только так, как ты хочешь. В жизни бывает и мнение Коли, и мнение Васи, и здесь нужно учить, и твое мнение, и здесь нужно учиться договариваться. Вот. И этот труд кропотливый, ежедневный, постоянный. Но это так интересно, вот эти обсуждения. И вот здесь как раз вкладывается ребенку вообще, что такое хорошо и что такое плохо. И здесь нужно понятно, что показать ребенку, где зло, а где добро. Прекрасно много детской литературы, советской детской литературы. Сейчас современные, кстати, есть.
Интересно. Ну да, сказки рассказывают. Это
сказки.
Все вот
там же
этом.
Все вокруг одного. Вот сутеевские сказки. Ну, же прекрасные. Сколько там всего. И следующий, он куда у нас идет? В школу.
Школа. Это очень сложный период. Начальная школа. Давайте об этом поговорим.
Да, начальная школа. Здесь основная цель уже. Не впихнуть в него знания, как большинство, как в сосуд такие. Вбили, лишь бы.
Причем только многие ходят же на подготовку к школе уже с 5, если не с 4 лет.
Основной
готовят.
Критерий подготовки к школе ребенка не количество его знаний. Это ошибочное представление. Вот именно таким, я и сказала, основной не это. Основной, насколько ребенок готов быть в в школе и насколько он уже может контролировать свои непроизвольные действия. Когда сижу, хочу побежать, встать, хочу... Высидит он эти 40 минут, 30 первых минут, да, то есть и вообще насколько он готов уже вот так воспринимать выполнение заданий, а не жить так, как хочу, потому что основное, что происходит от игровой деятельности к учебной. И когда пытаются сейчас эту учебную деятельность тоже всю размазать, ну, не совсем это верно. И вот тоже ребенка нужно приучать к учебной деятельности. Мы не всегда делаем то, что только хочу сиюминутно.
И то, что нам интересно, да?
Интерес можно подогреть у ребенка, но часто как мы видим? Ребенок как счастливо идет в первый класс.
Но это ненадолго обычно.
А потому что там начинается... Даже послушайте, что взрослые говорят. Вот я это сколько раз замечала, сколько своих детей водила, и вообще вот... Ой, ты сейчас такой радостный, даже постарше дети. Подожди, тебе все надоест. И мы сами начинаем в этом. А то, если мы наоборот, да ты подожди, да, будут трудности, но зато сколько ты всего узнаешь, а сколько ты всего сможешь. И если мы вот в таком ключе будем разговаривать с малышом, не обрубать его на корню, что называется, то и совершенно другое отношение происходит. Понятно, будут трудности, там в школе свои проблемы. В учебной деятельности что? Нужно начальная школа, основная задача научить ребенка учиться. Научиться именно, что подразумевает, чтобы он сам самостоятельно мог как вообще обращаться с книгой, как обращаться с учебником.
Но здесь все-таки важна роль родителя, вот сидеть с ребенком, все это объяснять.
Понимаете,
или...
здесь сложно сказать. Конечно, это вообще задача-то учителя, но очень сложно учитель, и опять-таки много детей. Я думаю, здесь можно помочь родителю. В чем здесь заключается? Да, не надо за него делать уроки, что чаще всего происходит. Но родитель чаще всего педагогически не подготовлен.
Да, не педагоги же.
И чаще всего происходит это что? Сходит на крик. У нас мы все забыли, мы все такие идеальные родители, просто жуть. Поэтому здесь нужно просто понять, что как спросить ребенка. Ты, во-первых, не лезь, когда тебя не просят. Ребенок должен получать сам. Мало того, сейчас в первом классе не ставят двойки. Он не выполнил, его спросили, ему сказал учитель, да, то есть, ну, что там, Петя, в следующий раз ты должен приготовить, там, он же определенным тоном ему это говорит, правильно? И Петя уже, он тоже не хочет быть отсталым, то есть он начнет стараться готовиться к этому, потому что очень часто и не будет ни на кого надеяться. У нас очень часто родители вот эту инициативу обучения убивают, скажем, тем, что они все на себя перетягивают. Ребенок еще ничего не попросил, а мать уже лезет. Вот это сделай, вот это сделай. Здесь другой вопрос. Получила домашнее задание, а что тебе сегодня задали? Да, то есть вот, хорошо, там, допустим, вот прописать там то-то, да. А когда ты планируешь это делать? То есть задавайте вопросы ребенку больше.
То есть показывать, что это твоя ответственность.
Конечно.
Да? Если нужно, я помогу, подходи. Но
да.
Ты давай как-то сам.
Да. Когда все-таки ты хочешь это сделать? Ну, допустим, я хочу сейчас там, после школы, конечно, я хочу сейчас погулять. Ну хорошо, давай ты вот до такого-то погуляешь, да, то есть ты приходишь. Нужно помнить, опять-таки, что ребенок еще плохо время оценивает, он его еще не сформирует. У всех по-разному немножко, но чаще всего он. Поэтому давай напомним тебе, вот, пожалуйста, используйте телефоны, напоминалки, что все, вот прогулка закончена, нужно идти садиться делать за уроки. Потому что прогулки тоже нужны, если он только что в школе отсидел, и, естественно, ему нужно выплеснуть энергию, побегать, и потом уже с интересом сесть. Потом, если ты устал, встань, отдохни. Отдохни, потом опять садись. То есть, а у нас как наказание. Иди делай уроки. Понимаете, вот это иди читай. Не пойдешь гулять, читать будешь. Понимаете, это так, ну нельзя так выучить. Да, должна быть дисциплина. Без дисциплины тоже ничего не получится. И это тоже самостоятельность. То есть мы его учим учиться. Как читать первые эти свои задания. Что если непонятно, конечно, вместе. Ну что значит, ребенок при вас это делает, а вы его спрашиваете, как он понял.
Я вот думаю, что наверняка возникнут вопросы у родителей относительно лени. Ведь они очень быстро понимают, что нужно трудиться, и большинство не хотят трудиться. То есть им хочется быстренько-быстренько что-то сделать, написать какие-то циферки. Uh-huh. И, в общем, если родитель отстраняется, он и напишет там какие-то циферки, лишь бы их написать. Uh-huh. Вот как здесь
как
быть? То есть вроде и к самостоятельности приучить, научить перебарывать эту лень, потому что если дать ему самостоятельность, то есть... И некоторые еще дети очень легко относятся сейчас к оценкам. Ну, двойка, то есть они не ощущают вот эту, ну, ценность, что ли, вот там пятерки, четверки. То есть кто-то очень спокойно относится к этим оценкам и говорит, ну, получил, да получил. и нет желания исправиться. То есть вот здесь как быть?
А это все же тоже от родителей, значит, они так...
Ну, в чем ошибка родителей, да, тогда?
То оценка тоже нужна, не нужно ее ставить на первое место. На первое место мы должны понимать, что мы ребенку прививаем что? Знания. Знания. Ты понимаешь, ты учишься зачем? Не для пятерки ты получаешь знания. Да? То есть, а что тебе дадут твои знания? И мы показываем ему в зависимости от возраста преимущества. Вот, допустим, часто дети бывают, рассказывают, допустим, где-то с родителями гуляли и знают, кто такой, что такое вот эта эмблема бабр, да, и знает родитель, если знает, рассказал легенду, и тут в классе вдруг спросили в разговорах о важном, ребенок ответил, и ребенок почувствовал вот этот успех, свое преимущество, что вот все, у меня, я знаю, и меня вот...
Как здорово что-то знать, да?
Да, 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 то есть надо ребенку показать, вот хорошо вы сказали, как здорово, что ж ты что-то знаешь. У нас же это не показывают. У нас вообще ребенок ходит механически очень часто, поэтому он не понимает, зачем они. Вот. Поэтому сейчас же так очень лояльно все нету в начальной школе. Хорошо, вот он не выполнил, да, тем. Ты не выполнил задание, да, то есть все равно учитель дает вот тут, конечно, обратную связь. Но здесь нужно очень быть внимательным. Бывает, ну, не всегда, когда и учитель что-то говорит. Бывает по-разному тоже учителя относятся, и тогда можно упустить. Вот это называется педагогическая запущенность, когда ребенка не приучили. Конечно, по первости можно сказать, ну, покажи мне, а что ты сделал? Но контроль должен быть не с целью выявить что-то плохое, а положительный, позитивный контроль. Знаете, о, смотри, вот тут у тебя так буковка хорошо ровно получилась. Вот тут-то, вон как, посмотри, здорово у тебя. Видишь, ты постарался. То есть похвала должна быть за действие. Вот ты потрудился, и о, как здорово у тебя получилось. Вот именно за это, а не за... Какой ты у меня молодец, умница ты у меня. Ну, мы чаще... А нужно вот именно... Как, смотри, как ты потрудился.
То есть мы не общие слова употребляем, да? А мы говорим... То есть мы выделяем что-то конкретно, чтобы он понял, что вот это именно он сделал хорошо.
Мы хотим что? Чтобы он был самостоятельным, значит, мы будем поощрять ровно все то, своем поведением, что приводит к самостоятельности. Я хочу, чтобы я не знала потом горя с уроками. Я поэтому первый год все, да, кому-то дети все разные, кому-то надо больше времени, кому-то меньше времени. Но не упускайте вот этот момент. Кто-то сразу, ну, схватывает, и что им больше нравится, сам не надо, я сам все сделаю. То есть, тоже того, надо учить навык прививать общение учителя, ребенка и учителя. Подойди к учителю. То есть, чтобы не было страха. Это тоже хороший ему навык будет. Подойди и спроси. Но ты не спроси, не требуй, почему мне тут 4, а не 5, допустим, да? А я хочу узнать, в чем я ошибся.
Или помогите понять, я не понял. Да?
Да. То есть не с претензией подходить, а именно в что я хочу изменить. Потому что все равно, какой, вот сейчас ругают родители, я скажу, родители, давайте свое родительское эго немножко усмирим. Педагог, он педагог. Как, ну как они там, мы им не судьи. Мы не можем оценивать его педагогические навыки. Для этого есть специально обученные люди. Но не надо учителя переделывать под ребенка.
Что у нас это и невозможно, их 35 человек, каждый будет переделать под своего ребенка.
Я когда преподавала в медуниверситете, вот, когда приходят студенты, вот это так видно. Вот они приходят, это еще, по сути, хотя они ко мне на дисциплины приходили, это уже третий курс, это уже около 21-22 лет. И когда ты смотришь, ну, по сути, это дитё еще, которое... А почему так? А вот это... И начинается спор. Причем не дискуссия по проблеме, а мое эго задели. Мне там 4 поставили, допустим. И вот эта битва за эти пятерки...
То есть а вот... это не признак самостоятельности,
нет, конечно,
правильно?
Это признак наглости. Когда мы начинаем претензии предъявлять, если ты хочешь спросить, аргументируй у учителя, ну, то есть, что конкретно. И поэтому здесь вот проявляешь прием интеллектуальной агрессии, когда ты ему поясняешь, что в чем он не прав, потому что он заблуждается, у него неверные где-то знания, потому что он прочитал их не из нормальной литературы, а из интернета, и пытается здесь показать свое. Вот. И то же самое вот эти ГДЗ. Причем родители, интересно, я вот на консультациях приходят, не успевающий ребенок, они ко мне приходят. Папа, мама, вроде, ну, прям здорово. Мама, в чем конфликт? Мама, чтоб сам делал, папа, да пусть пишет с ГДЗ. Чем я могу помочь в этом случае? И сейчас, конечно, нужно на первое, вот первое, это самостоятельно научиться учиться. То есть ребенок, чтобы сам, что это значит? То есть, чтобы он сам... планировал, его научить планировать, когда он будет делать сам уроки. Пожалуйста, не обязательно, когда это маме надо.
А когда ему удобно.
Да, это тоже ему дает люфт вот этот. Потом, устал, отдохни, да, то есть вот мы его научим, как это делать. Прочитал, что значит подготовить пересказ, хотя это все в учебниках прописано. То есть, и объяснить ребенку, зачем это нужно. То есть, что значит подготовить там сочинение по картинке писать, да, то есть вот.
А что по поводу самому собрать портфель?
Обязательно следующее, да, это с этого вообще это первое, то есть это можно это еще делать в детском садике, когда они уже там же тоже, если это логопедическая группа, да, с ними занятия уже в садиках проводят, в обычных садиках, и тоже уже ты собрал на завтра, а в чем ты завтра пойдешь, чтобы с вечера, вот где, когда ребенок слышит, в первые 10 лет он находится в периоде наивной субмиссивности, для него родитель авторитет автоматически, природа так позаботилась. Но мы же чаще начинаем, просыпаемся вдруг воспитывать в подростковом возрасте, когда уже все.
Когда мы уже видим, что что-то не так.
Да, и вот здесь, кстати, к самостоятельности тоже вот мы упустили домашние дела. Прекрасно, прекрасно помогают воспитать в ребенке самостоятельность. Дальше средняя школа, это чаще всего бывает такой немножко провал, потому что здесь подростковый возраст, и вот 6-7 класс самый в учебе провальный. Отнеситесь к этому спокойно. Здесь очень важно, чтобы ребенок общался со сверстниками.
А можно ему дать возможность не очень хорошо учиться в этот период? То есть как бы дать ему свободу и возможность получить вот этот негативный ответ, что... Не очень хорошо учишься, ну, и получаешь...
Да, как? Но здесь тоже очень надо быть, ну, тоже вот аккуратно, не попустительский стиль, что совсем.
Ну, конечно.
Ты же получил 2, да, то есть вот, теперь твои проблемы. Ты пошел исправлять, но смотри, сколько вот ты поленился, то есть, понимаете, детям все равно нужно объяснять, и подросткам, дать им информацию, а принимать решение сам. Допустим, сейчас дети часто рассуждают, я потом исправлю. Можно, вдруг они как... Я не буду сейчас готовить. Завтра вообще вдруг не спросят. Ну, уже хорошо. А если спросят двойку, ну, потом исправлю. И вот копятся эти двойки. Педагогам тоже тяжело.
Нет, я хотела спросить, ага, что некоторые родители просто вот, ну, не разрешают ребенку, не позволяют тройки приносить, вот двойки. Но то есть для них это прямо вот показатель того, что ты вот совсем себя потеряешь. Но вот возможность почувствовать, что ну ты сам за это отвечаешь, за свои оценки.
Ну поэтому и дайте ему возможность самому упасть и самому исправиться это все. То есть вы видите, вы контролируете сейчас же этот дневник электронный, да, пожалуйста, смотрите, но вы не бегите, дайте ему возможность самому. Ты видел? У тебя 2. Ну, конечно, он видел. Но если он не видел, понимаете, тогда, значит, вы вот шаг назад отходим, значит, были ошибки.
То есть он не контролирует свои
оценки. Да, он научиться все это мог еще в начальной школе. Вот. А здесь, конечно, вот тут вы сказали, я не позволю ему. Как это я не позволю? Вот такие, когда родитель вот с такой-то, ну, установкой, ну, это не от тебя уже все зависит. Все. Это его уже учеба.
Некоторые контролируют очень до последнего класса.
И жестко контролируют.
Да, то есть, что четверка – это не оценка, то есть даже четверка.
И приведу тоже из практики пример. Мне, помню, привели одного мальчика после 9 класса, начало 10-го, там он ушел из дома. Это был для них нонсенс. Он все 9 лет был круглым отличником. Это, ну, все, там все олимпиады, там направления определенные, уже там его ждали в университетах, все. Все, мальчишка сорвался.
Потому он что вступил... это все-таки были не его оценки, это было давление со стороны родителей.
Конечно. То есть не надо свое. Я вот всегда спрашиваю, понимаете, ты сам отличник? Ты был хоть раз в шкуре отличника? Что ты требуешь отличника со своего ребенка? Тот, кто был в шкуре отличника, кстати, он никогда не требует, потому что знает, что это такое. И потом, не сама оценка, а важно, еще раз говорю, учиться, мышление. Не надо, что ребенка, когда мне мамочка говорит, а есть вообще такие таблетки, чтобы вот что-то выпить, и там вот, может, побольше он запомнил. Я говорю, ну, давайте еще что-нибудь туда, в объем ему. Сами-то вы как, развиваетесь? Сами-то вы что делаете? Подросток, он вообще уже, вообще наглядно смотрит с родителями. Если папа привык лежать с айпэдом там или с чем-то на диване, почему он-то не может?
Если книжку в руки взрослые не берут, да?
Конечно. Вот. А если берут, а как мы говорим, ну мы берем, а он все равно не читает. Ну подождите, значит, надо, все равно будет. Не сейчас так будет. Я считаю, что в 7-м, вот эта средняя школа, здесь нужно дать небольшую поблажку ребенку в том плане, что это идет подростковая перестройка. Ему порой тяжело, он мучается, он не знает. И здесь самое лучшее, это любящий, доброжелательный родитель, который, да, говорит, ты видел, у тебя там такая критичная ситуация. И здесь надо обсуждать с каждым подростком. дать ему возможность самому выруливать, учиться. Ты некто говорит, я упущу этот момент. Я говорю, хорошо, если вы упустите момент, а так, если вы будете давить вот этим излишним контролем, вы упустите ребенка. Как будто дети не из другого теста сделаны. Вы себя вспомни, вот мы себя. Много нам сильно хотелось, если эти нотации начинают
читать? Если честно признаться, то, конечно, нет. Все
тогда
мы были
зачем же повторять эти же ошибки? Мне хотелось, наоборот, любящего, понимающего родителя, но не позволяющего. А то уже дошло до того, одна коллега, у нее дети, она говорит, ну, пожалуйста. Я говорю, мам, мне дочь спрашивает, можно, мама, я одну сигаретку выкурю? Ну, выкури одну. Ну вот это уже тоже немножко не туда.
То есть есть те вещи, границы, которые,
да, все-таки свои границы. Но, а зато у меня доверительные отношения. Я говорю, так а вы не что, что так зависимость-то у нее развивается, так по одной сигаретке-то.
И потом ну, не все, дети. Наверное, в жизни стоит пробовать, я так думаю. Особенно, когда ты взрослый и понимаешь.
Много вообще не нужно пробовать. Потому что достаточно одного раза. Вот раз мы уже заговорились, особенно опасны ночевки. Вот этих вот, которые сейчас устраивают, разрешают подростки. Недавно у меня была мамочка, которая обратилась по поводу того, что ее взрослая дочь... Вот опять же, к вопросу о самостоятельности. Понимаете, у нас как? Мы сначала им не даем этой самостоятельности, а потом выбрасываем.
Обрушиваем на подростка,
да,
самостоятельность.
Во взрослую жизнь его именно выбрасываем. Вот так вот. И давай выплывай. И смотрим, как он там. Еще и поругаем. Ты не так делаешь, как нам надо. Вот обратилась мамочка, у которой взрослая дочь уже окончила университет, и сейчас мать собралась к ней в гости ехать. А она говорит, мам, я тебе хочу сразу сказать, я, говорит, теперь живу, но как муж и жена мы живем вот с другой женщиной.
То есть нетрадиционная ориентация.
Да, все. И мать, потом она, конечно, говорит, я прилетела, я не верила, мы с ней всю ночь проговорили. Мать в шоке, она говорит, я не знаю, что мне теперь делать. Она вот, помогите. А я что ей, чем я это могу?
Уже взрослый человек,
взрослый, да.
Да.
Единственное, только снять напряжение и успокоиться. Ну, принять уже сейчас как есть.
Ну, конечно.
Не поощрять вот эти отношения. Вот. Началось с того, что девочку в 13 лет отпустили к знакомым, знают родителей, к другой девочке с ночевкой. А та уже видео насмотрелась, предложила, попробовали, обеим понравилось. Вот так мы теряем детей. А родители сейчас так легко устраивают вот эти ночевки, вот. Это нет, это провокация, это большое зло со стороны родителя. Пусть лучше будет дисциплина и строгость, нежели вот такой либерально-попустительский стиль, когда ну пусть все испробует. Он не готов ко многим вещам, а уверены, что он потом оттуда выйдет. Понимаете, у ребенка должны быть критерии, что есть хорошо и что плохо. Если мы, то есть он должен в принятии решения на что-то опираться. У него должно быть сформировано мировоззрение, но оно в подростковом возрасте только формируется. И как раз задача, оно формируется и раньше родителям, да, то есть вот начиная с книжек, что такое хорошо и что такое плохо, а потом почему-то мы забываем это все, и уже к подростку относимся, а что он уже сформировался? Он внешне-то, может, и высокий уже, но нет, он не зрелый еще, у него только формируется мировоззрение. То есть если она идет в компанию, и у нее уже есть убеждение, что она пить я не хочу, то да, есть вероятность, что она устоит. И то не факт, потому что это провокация. И совладать, как нам тяжело над своим владыкой чрева, нам, взрослым, как тяжело не съесть лишнюю конфету. Тем более ребенок, которого вот отправляют вот на ночевки, где все дозволено. Потому что должны быть критерии какие-то определенные. Помните, мы как-то говорили, ценности и мировоззрение, что вот это для меня неприемлемо, а для этого нормально.
Ну, вы еще говорили, я помню, что для подростка важнее мнение подростков других, то есть его окружение, не родители. То есть в какой-то момент
это нормально.
Он может нам пообещать, но там вот наверняка
конечно,
может
он
быть...
может, да, если он неустойчив внутри, да, то есть вот, если он ведомый, он, конечно, поддастся. Поэтому зачем мы будем провоцировать? Нет, ночевать нужно дома. Пожалуйста, общайся. Но есть должны быть ограничения, не должно быть вседозволенность.
То есть свобода, формирование свободы и свобода самостоятельной личности – это не значит свобода во всем. Правильно?
Смотрите, да, вот у нас неправильное понимание вообще, что такое, кто такой взрослый человек и что такое свобода. Свобода – это когда я принимаю решение и несу ответственность. Я свободен, то есть я принимаю, то есть ты принял решение попробовать этот вейп или там вступить в интимную связь, ты несешь эту ответственность. Но детям порой непонятно, что такое эта ответственность. Максимум папа, мама наругают. Да ну ладно, переживем. Но надо понять, чем это будет чревато. Сейчас очень много стало роликов показывать. Когда показывают видео в чаты школьные, отправляют, это здорово. Показывают, где дети в 14 лет попадают вот в эти места, не столь отдаленные. И как они мучаются там. Вот надо чему, надо детям жизнь-то показать. Понимаете, подростковый возраст, он как лакмусовая бумажка. Он будет отражать то, как мы потрудились вот в эти первые года. когда ребенку маленькому показывали, чем опасно курение, чем опасно. Вот идет там тетя курит или дядя. Это он курит, пусть курит, это его дело. Но вот это так-то и так.
В завершении нашей передачи хочется все-таки спросить, самостоятельными личностями, если являются мама с папой, ребенок считает, ребенок впитает это, или все-таки мы не всегда это можем вот передать только примером?
В большинстве случаев мы только примером.
Примером передаем.
Это большая часть, да. Здесь единственное, что последнее, конечно, то есть если по-настоящему самостоятельно, здесь и проблем-то возникает, оно как на автомате. Это же все на привычках. То есть если родители так приучены, оно и идет из поколения в поколение. То же самое и обратная сторона медали, когда не самостоятельны, но требуем от самостоятельности от детей.
То есть если мы понимаем, что наш подросток не самостоятелен, мы опять же смотрим на себя, что же мы упускаем в себе, да?
Да, конечно. И тогда надо здесь уже по-другому. Ну, сложнее будет, но все равно нельзя опускать руки. И здесь последнее, что бы я посоветовала родителям, да, в воспитании, в прививании такой черты, как самостоятельность, первое, это понять, что я, цель, да, то есть я хочу, чтобы мой ребенок был что? Самостоятельный. Это благо, это осознание. Второе, набраться терпения. Все будет не так делаться, не так помыта посуда, не так сделано, но не ругать за это, а помните позитивный контроль, который я говорила. Терпение. Третье. Помнить план А, план Б. Действительно, он может это сделать и может не сделать. Дайте время приучить, привыкнуть, а не требовать быстрых результатов. Чаще всего нам не хватает именно терпения. Вот знаете, дуги, которые над лошадкой?
Да.
Есть, да, еще бубенчики на них есть. Дуги гнут с терпением. Это же с прямой палки, по сути, их делают-то, да? То есть вот
постепенно.
И вот эту дугу иметь в голове, в головушке своей, как образ, так же и ребенка, постепенно. И природа все мудро продумала. Если ты будешь сначала вот с самостоятельного сна ребенка, да, то есть потом дойдешь до этого, то, конечно, и тебе легче будет. Понятно, будут проблемы, это как такие задачки, но они уже не будут такие трагические.
Спасибо большое за эту тему. Я думаю, многим она была полезна. Уважаемые слушатели, вам напоминаю, что в студии у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, спасибо и ждем следующей встречи.
Благодарю за внимание.
Увидеть себя.